ровно те же эмоции можно испытывать, переспав, например, с каким-то давним другом, с которым ты вообще не имел в виду это делать, но как-то ваша...
Нет, разница только в том, что... Про старых друзей не очень любопытно
обычно. Ну, эти тоже старые
мало
друзья.
Мало кто испытывает такие сексуальные фантазии. Переспать со старым другом.
Хорошо, с молодым другом.
Сон с такси!
Всем привет, это подкаст «Как жить». Меня зовут Лика Кремер.
Меня зовут Галина Тимченко, здравствуйте.
И я, Катя Крангаус, привет.
И прежде чем мы начнем, важное сообщение. В среду, 23 мая в 19:30 в Москве на Тверской в Нурбаре состоится открытая запись нашего очередного выпуска и встречи с ведущими, то есть с нами.
Вы сможете задать нам свои вопросы, поспорить с нами и, наконец-то, сказать все, что вы думаете о нашем важном мнении.
Кать, вот сейчас не ври, с тобой спорить невозможно. Ты упустила одну важную вещь. Про вопросы. Рассказывай.
Соглашусь с вами. Но, возможно...
Я даже не спорю, девочки, с вами, если вы не заметили.
Отложи это, да. Но, возможно, что мест будет меньше, чем желающих, поэтому, пожалуйста, зарегистрируйтесь. Ссылку на таймпэд можно найти в наших соцсетях и в описании этого выпуска. И еще одно важное объявление. Вы знаете, что у нас 4 подкаста. Это «Медуза в курсе», «Текст недели», «Два по цене одного», «Как жить». И 5 июня начинается новый сезон подкаста «Дело случая» с Екатериной Крангаус.
Дождались.
Наконец-то поговорю с Андреем Бабицким снова.
Не то что с нами.
Не забывайте находить все наши подкасты, подписываться на них, ставить нам оценки, писать отзывы в приложении Apple Podcast, потому что это помогает другим узнать, что мы есть. Теперь поехали. Со своей проблемой я борюсь со старших классов. Сейчас я заканчиваю университет, и мало что изменилось. Я нахожу для себя кумиров, компанию классных, модных, популярных ребят. Возможно, несколько компаний, которые общаются между собой. То есть это не 5-6 человек. И хочу попасть в этот круг. Периодически слежу за ними в Инстаграме, в чем-то подражаю. Иногда хожу на те же мероприятия, в те же места, куда ходят они, в тайной надежде случайно познакомиться. Все в пределах разумного. Я не занимаюсь сталкерингом и не трачу часы на просмотр их страниц. Но где-то внутри всегда присутствует желание стать такой же крутой и своей среди них. Наверное, для меня это своего рода цель. И за последние года 2 мне удалось приблизиться к ней. Сейчас я тесно общаюсь с одним из них, и благодаря ему познакомилась с остальными. Но ничего не изменилось, я как будто такая же чужая. Когда я вижу, как пару других девочек, которые познакомились с этими людьми даже позже меня, так скажем, делают успехи в общении, я чувствую досаду и злость на себя. Почему у них получается общаться, а у меня нет? Не сказать, что я замкнутая, чувство юмора есть, беседу поддержать могу, ведь в конце концов есть же у меня друзья в другом кругу, хоть их и немного. Я устала быть зависимой от этих людей, от их мнения. Доходит до того, что я расстраиваюсь, когда кто-то из них не лайкает мое новое фото. Я устала хотеть быть популярной, потому что отсутствие социальных успехов в этом плане влияет на мою самооценку и настроение. Головой я понимаю, что они такие же обычные люди, что от так называемой популярности я вряд ли стану счастливее. Раньше я думала, что проблема в том, что я не могу попасть в этот круг. Но сейчас меня там все знают, и ничего так и не изменилось. Дальше знакомых отношения не заходят, хотя после каких-то общих вечеринок мне передают, что обо мне отзывались как о приятном человеке. Я подумываю после университета переехать в другой город, но, скорее всего, ничего не изменится. Я снова начну равняться на каких-то людей и страдать от этого. Что делать? Как объяснить себе, что счастье не в популярности? Если я уже и так это понимаю. Возможно, я просто не умею общаться с людьми. Просто все мои друзья – это друзья по месту. То есть нас связывают университет, школа и так далее. Я люблю их, мы много пережили вместе, но, скорее всего, не сдружились бы, если бы нас не свели обстоятельства. Еще я знаю, что очень долго раскрываюсь, порой месяцами. Но все, для кого я раскрылась, знают меня как веселого, доброго и остроумного человека. С той компанией я старалась сразу быть собой, почти заставляла себя. Возможно, на подсознательном уровне чувствуется, что мое общение не совсем искренно, и именно это не располагает их ко мне. Но ведь эта неискренность приходит от боязни не понравиться им. Получается замкнутый круг. Я вижу еще одно возможное решение проблемы. Это стать действительно своей среди них и, наконец, получить долгожданное утешение своего эго. Но не представляю себе, как это сделать, если у других людей это происходит само собой, а у меня нет. Надеюсь, вы смогли понять мою проблему и поможете мне советами. Заранее спасибо.
Кать, ты поняла?
Я поняла.
Ну, расскажи.
Мне очень грустный ответ этой девушки. Мне кажется, вы хотите чего-то не того, что называется дружбой. И на подсознательном или, возможно, даже на очень сознательном уровне люди, с которыми вы пытаетесь, так сказать, подружиться, не хотят этого делать, вами движут какие-то абсолютно свои эгоистичные резоны. Никакого отношения к тому, чтобы вам эти люди были симпатичны по-человечески, это все не имеет. Вы имеете друзей, которые вообще-то в нормальной жизни у людей и берутся по месту, они не берутся из воздуха. Ты с кем-то учишься в школе, с кем-то учишься в университете, с кем-то ты вместо работаешь. Как-то вы сдруживаетесь, много переживаете, и так у вас создается круг и дружба. Идея, что есть какой-то круг, и он чем-то хорош, круг, не люди в нем, да, вы вообще не говорите ни о ком конкретно, а говорите о круге. Есть какой-то этот круг, в который надо попасть, чтобы стать популярным, чтобы удовлетворить эго, это, ну, на мой взгляд, дичь. Единственное, что я могу сказать, что у меня была компания, несмотря на то, что у меня всегда была своя компания, и мне всегда казалось, что вообще-то классно там, где я, и всем должно быть классно там, где он сам. И если вам не классно, и вы не можете создать вокруг себя как бы веселость, то вам и на самом деле с другими людьми не будет классно. Но это другой разговор. Была компания, в которую почему-то мне хотелось попасть. И это, конечно, ужасно неприятные чувства. И все, что можно сделать, это идти подальше от такой компании, потому что это как с романом, который ты хочешь, а он тебя не хочет. Надо просто вовремя отойти в сторону, потому что ты действительно пытаешься как-то раскрыться зачем-то, что-то начинаешь о себе рассказывать, что-то немножко больше рассказываешь, чем хотел бы, чтобы понравиться. Ты им не нравишься не потому, что ты плохой, а потому что по каким-то своим причинам, ну, не хотят они с тобой дружить, а не хотят. И ты все время такое ощущение, что как бы немножко походил голым, и тебя никто не... И как бы просто походил голым среди посторонних людей. И от этого действительно... неприятное, задевающее ощущение. Но все, что вы можете сделать, это перестать это делать.
Ну, у меня, в принципе, похожая тоже мысль про то, что вы, вот то, что вы рассказываете про себя, это получается, что вы как пирожок без начинки. Вы хотите, чтобы окружающие, вот эти, которых вы себе придумали как классных, отражали вас как классного, доброго, умного человека. А вы сами что им хотите предложить? Вам с собой интересно вообще-то? Они вас должны как-то развлекать, они вас должны отражать. И потом вот по поводу того, что ты сказала, что друзья появляются по месту. У меня бывало несколько раз в жизни истории, когда я себе друзей выбирала на расстоянии, которые мне не знаю. Мне казалось, что ой, вот это, там, этот человек, который я в жизни не видела. Я просто читала статьи и тексты в газете одной моей будущей подруги, они мне нравились. Мне казалось, что она вот очень интересна и размышляет, и мне, я хочу с ней поговорить. Я ей, в итоге мы встретились, мы подружились, и наша дружба случилась. Но это не была компания, это был конкретный человек, которого я для себя выбрала, нашла не по месту жительства, а по его мыслям, которые мне нравились.
Лик, ну понимаешь, еще вот ты важную вещь сказала, я совершенно согласна с тобой, с Катей, тут самый редкий случай, но ты важную вещь сказала, что тебе понравился этот человек, и ты говорила с ним о чем-то, о том, что было важно для него, потому что если это не важно, то, в общем, хорошие статьи не пишутся, да? Они пишутся по важным каким-то для человека поводам, когда он хочет о чем-то сказать. Вот точно так же я хочу поддержать тебя и Катю. А вот история про дружбу и про общение – это когда ты человеку что-то отдаешь, он добавляет, неважно что, эмоцию, улыбку, внимание и возвращает тебе. Ты добавляешь мысль. Не знаю, там какое-то сердечное пожелание еще, что ты возвращаешь ему, и вы вот так этот мячик перебрасываете, он не становится тяжелее, он становится все ярче, ярче и ярче. Вот первое, что я подумала, прочитав вот этот вопрос, у меня возник мой любимый вопрос, который я всегда задаю, чтобы что? То есть я хочу постоять рядом с вами, чтобы казаться такой же популярной, как вы. Окей, ты постояла
отношение,
и показалась.
Отношение к дружбе как к математической модели. Вот здесь расписано очень четко. Они там то-то, я за это счет повышу свою самооценку, мое эго, у меня есть друзья, но они как бы не супер популярные, в каком-то непонятном мешке популярные друзья. Окей. И что это все такая математическая модель, и вы не понимаете, почему как бы она у вас не заводится, почему вы не встаете в нужную ячейку. Да потому что дружба – это не математическая модель.
Ну и потом, даже если у меня так сложились обстоятельства у нас у всех, что мы знаем довольно большое количество знаменитых, популярных людей.
Но я как угодно. Очень с малым количеством из них дружу близко. В основном мои друзья не...
Celebrities.
В том-то и дело, что мы не дружим с ними близко. И поверьте, все трепещут, так или иначе. Я помню, что когда я впервые заказывала колонку Юрию Сапрыкину, который тогда был главным редактором «Афиши», я, по-моему, собиралась часа два. Я ни на одно свидание так не собиралась. Потом прошел год, и Юра лежал в кабинете у меня на диване, и мы с ним спорили до слез по поводу каких-то там заголовков, названий и так далее. Но у нас было общее дело. И поэтому, как бы, человек, который казался мне каким-то совершенно недостижимым, оказался моим довольно близким другом, с которым мы говорили и работали каждый божий день.
Ну, в общем, совет тут один, честно говоря. Вы сядьте и разберитесь с собой. Вы зачем вообще все это придумали себе? Чего вы хотите от друзей? Кто из вот этого круга людей, есть ли там живые люди, или вы их наделили какими-то неживыми функциями? Хотите ли вы с кем-то действительно подружиться? И что вам интересно про этого человека? И чтобы вы могли как бы... какую радость вы вообще могли бы все вместе испытать?
Начинку в свой пирожок придумайте себе, ну, пожалуйста.
Знаете, помимо начинки, я еще поняла вот что. Что, значит, у меня, на самом деле, у меня есть социальные сети, но у меня нет Твиттера. То есть, точнее, я его даже не закрыла, я его просто не веду. По одной простой причине. Потому что как только ты становишься более или менее известным, я не буду говорить популярным, известным, на тебя обрушивается... Такое количество критики, оскорблений. Приходят странные люди, которые считают нужным тебе сообщить какой-то нехороший, какой-то там не такой, не сякой, и говорить тебе вот всяческие разнообразные гадости. Знаете, а вы правда готовы, то есть вы хотите популярности, вы правда готовы вот это все получать? Чтобы что?
Ну, я вам могу сказать, что вот мне история про придумывать кумиров, она мне как раз понятна и даже несколько раз в жизни была близка.
Ну, но портрет на стенку раз, и
да,
пожалуйста.
Я каждый раз делала это с расчетом. Вот Катя сказала про расчет. Я делала себе это с расчетом. Мне нравится какой-то человек, и это для меня повод сделать себя лучше. Я думаю, окей, отличный человек. Я бы хотела, чтобы у меня было, не знаю, что-то. Как... Но я не втискиваюсь в доверие, не пытаюсь прикоснуться. Это для меня вдохновение такое.
Вообще отдельный момент в жизни, когда ты понимаешь, что есть очень классные люди, но ты не хочешь с ними дружить. У тебя нет такой интенции. Они просто классные, но разговаривать тебе, может быть, с ними тоже не хочется. У меня есть тоже такие люди. Сначала думаешь, ну, если они классные, наверное, стоит дружить. А потом думаешь, нет, не обязательно. У тебя есть друзья, у них есть друзья. Вы просто можете считать кого-то классным человеком. Кумиром, гением, популярным, кем угодно. Но это не обязательно значит, что с этим человеком надо вступать в какие-то отношения.
Ну и разве что эти отношения заключаются для нашей читательницы, к большому сожалению, к совместному селфи.
Вот мне Данила Козловский нравится. Я не хочу с ним дружить.
Мне даже скорее нет.
Поэтому он не будет с вами дружить, а я с ним не буду.
А не факт?
Я не знаю, я еще, мне всегда хочется такую простую... Ай, ладно, не буду. Сейчас вы меня заклеймите.
Давай мы вырежем.
Нет, я хотела сказать просто, что я думаю, что мы еще, нам так удобно это говорить, потому что вот я не знаю, я вот сейчас сижу и разговариваю в одной студии с людьми, с которыми мне нравится разговаривать. У меня есть такая возможность. Я думаю, какие они классные. И это то, что я с ними разговариваю, мне классно. А вот этой девушке, которая нам написала письмо, может быть, ей бы хотелось испытывать нечто подобное.
Так у нее есть друзья.
Но я с ними не так классно,
как
мне.
Они не такие классные, как мы. Окей. Может быть, она не такая классная, как ты, Лик.
Ну вот, я знала, с чем таким хочется. Поехали дальше.
Поехали дальше. Ну, мне повезло. Следующий вопрос мой, а мне не нужно его читать, потому что это аудио-вопрос.
Привет, «Медуза». Меня зовут Александра, мне 24 года, из которых 2 года я замужем. С мужем знакомы более 5 лет, со студенческой скамьи. В последнее время я испытываю дискомфорт в отношениях, так как денег нам не хватает. И большую часть расходов несу я. Работаю, соответственно, больше тоже я. Мы с мужем одногодки, но если я трудоголик, то он вырос в обеспеченной семье и не привык чего-то там добиваться, грызть зубами, сворачивать горы и так далее. Запросы у него, правда, небольшие, непритязательные. Хотя недавно он взял в кредит мотоцикл. Совершенно, на мой взгляд, необязательный и даже опасный. Но я не стала в позу против, потому что пытаюсь уважать чужие границы и не превращаться в жену деспота. Да и мужа подкаблучника тоже не хочу. Я пыталась и ласково, и строго мотивировать его, но запала у него хватает ненадолго. Все-таки он привык жить на расслабоне. Может, я ошиблась в выборе или устала нести бремя брака? Стоит ли сохранять отношения, успокаивая себя тем, что муж пусть и не бизнесмен, зато молодой, красивый и в будущем, может быть, станет более ответственным?
Ой, вы знаете, а можно я прям сразу расскажу одну смешную историю? Забавную, во всем случае. Значит, у меня есть мой хороший близкий друг, он живет в Германии. И вот когда-то он поехал в гости к своим друзьям в соседний город в Германии и выяснил, что дом, который, в котором они живут, подвал, сняли какие-то два пацана. Эти пацаны были страшными геймерами, увлеченными геймерами. И на расслабоне вот так сидели, играли. Когда он приехал туда, там на следующий какой-то праздник, выяснилось, что парни получили гигантский контракт в огромной какой-то игровой корпорации. Они стали работать бета-тестерами новых игр. Вот. И вот на таком расслабоне получили очень хорошие деньги, очень хорошие контракты. Расслабон ни о чем не говорит. Люди работают или там живут свою жизнь не обязательно со стиснутыми зубами, не обязательно на скорости 85 км в час.
Тем не менее, хочу по собственному опыту сказать, что жить с человеком и ждать, что он в будущем станет каким-то другим человеком, довольно бессмысленная затея.
Вот это
да,
точно.
Мне кажется, вот эти американская мечта про то, что человек, который пил пиво и тыкал на кнопочку, станет профессиональным тыкателем в кнопочку, и заработает миллион, это то, чем прикрывать огромное количество лентяев.
Да, абсолютно.
И в этой ситуации, вот уж до чего, я на самом деле не люблю трудоголиков и считаю, что это вообще не повод для гордости, но тут есть шанс, дело не в бреме брака или в чем-то, а в том, что вы познакомились, когда вы оба были очень молоды, и до сих пор, кажется, у вас нет как бы большей ответственности, чем вы сами друг у друга. Но такое бывает, что у вас оказываются совершенно разные представления о том, что классно в жизни. Вам классно
в жизни. Можно я процитирую, поскольку у нас все равно уже близится конец сезона, и у меня не будет больше шанса процитировать. Я, кажется, однажды уже говорила про Агату Кристи, или там два раза, и три раза, неважно, могу говорить часто. Но у нее есть в ее автобиографии прекрасный такой фрагмент, когда она говорит, что когда ко мне приходит там ее какая-то дальняя родственница молодая, говорит, что я приглашаю тебя на свадьбу, я выхожу замуж за прекрасного ирландца, у него есть, значит, собачка, и мы будем жить за городом. И она говорит, в этот момент, ну, как бы, нужно считать вот что. Вы будете каждое воскресенье ходить в церковь, у вас весь дом будет собачьей шерсти, и вот за это все вы выходите замуж. То есть не за прекрасного ирландца с роскошными кудрями. Вы выходите замуж и живете вы вот с тем, что каждое воскресенье выходите в церковь и бесконечно выметаете собачью шерсть.
Но вы из всех достоинств своего мужа назвали только два. Он молодой и красивый.
Вот, кстати, для молодого и красивого это нормальные достоинства, в принципе, я считаю.
А что еще надо-то?
Ну, я не очень понимаю.
Нет, речь идет о том, что, короче, моя мысль, я закончу, что может быть все так. Он может быть легкомысленный, безответственный человек, который только мотоцикл в кредит может взять. А вы хотите работать, достигать, откладывать, копить, планировать и что-нибудь. Ну, возможно, вам не по пути. Это все речь о том, что вам нравится. Потому что есть люди, которым абсолютно плевать. У вас нет детей. Да возьмет он хоть 5-7 мотоциклов в кредит, это его кредиты пусть разгребает.
А какое у тебя было правило по поводу того, когда задают вопрос? Вот человек задает вопрос. Кажется, нам не по пути. Нам развестись?
Нет, мое правило было такое. Если тебя спрашивают совет, всегда говори нет. Потому что если ответ да, то человек не обратится с вопросом.
В смысле, аж
если
как,
человек знает, что ему надо развестись, он не будет спрашивать наши
советы. С другой стороны, сколько раз ты видела пары, которые, казалось бы, абсолютно не подходят друг другу? Вот моя близкая родственница, она вот как раз такой человек, она работает с 16 лет, она всю жизнь там работала, училась, курсы повышения квалификации, она ведет семейный бюджет, она очень любит вот эту бесконечную чистоту, вот это вот, как говорят, не нам никогда не рассказывают конец истории, как Золушка свела принца с ума бесконечно тем, что протирала пыль во всем замке. Вот. Ну, то есть вот эта женщина такая и абсолютно беспечный, веселый человек, про которого она всегда говорит, ну, вот у меня муж такой, пошлешь его в магазин, он скажет, тетради не было, купил арбуз. Вот, но они живут 25 лет вместе уже.
У меня тоже такой муж.
Ну,
да
вот.
Ладно.
А что ты тогда зачем?
Впрочем, он теперь уже дает финансовые советы в подкасте «Два по цене одного».
Нет, он не дает финансовые
советы. Как планировать семейный бюджет?
Нет, он как раз говорит, как он не умеет планировать семейный бюджет. И какая у него замечательная жена.
Но на самом деле, правда, в самом факте того, что у вас безответственный муж, нету никакой причины, по которой надо разводиться с человеком.
мне кажется, что в этом вопросе слышится некоторое накопившееся раздражение. Потому что она пытается все время его мотивировать, она все время хочет...
А ему что-то... и так классно.
Да, но это вообще-то причина для растущего конфликта.
Мне кажется, это очень стандартный конфликт для молодой семьи, когда люди понимают, что один более расслаблен и не хочет напрягаться.
А другой более тревожный.
А другой более тревожный и не понимает, вот мне надо, чтобы было супер чисто, почему ты не паришься? А он говорит, а я не парюсь, потому что мне все равно. И этот конфликт в том или ином виде возникает в каждой семье.
У меня такой конфликт был в семье, но и меня сейчас замкнуло провода, потому что я как раз была из тех, кто был самый тревожный и при этом не парился по поводу того, что чисто.
Ну, короче, мне кажется, это очень стандартная проблема, она в разных видах возникает. И дальше, ну, надо смотреть в их...
Понимаете, меня очень... Вот мы на много вопросов уже ответили, и меня очень занимает вот эта история, что если я тебя придумала, стань таким, как я хочу.
Да-да-да.
Вот это, ребята, ну, не будет у вас идеального спутника жизни. Ну, будет такой, который будет так же тревожен или более тревожен, чем вы, и будет изводить вас тем, что вы потратили лишние 3 рубля, когда мы договорились.
О, да, отложить. Вот это, мне кажется, каждый раз недооценивают люди, которые обвиняют других в финансовой беспечности. Представьте себе, что ваш партнер будет настолько же контрол-фриком, насколько вы сейчас превосходите своего мужа. Вам
можно
как
я
бы,
расскажу
вы
про своего начальника?
Платье не купите.
У меня был первый мой начальник, и он как-то пришел на работу очень-очень суровый такой. Я говорю, господи, что случилось? Что у вас такое? Что с лицом? Он говорит, ты не понимаешь, я все спланировал, но мой сын стал теперь на завтрак требовать 2 сосиски вместо 1. Дело не в том, что ему было жадно. Дело в том, что он спланировал вот так, а получилось не так.
Что-то пошло не так.
Что-то пошло. 2 сосиски вместо 1 пришлось сварить.
Но еще у меня всегда есть такая мысль, которую я очень люблю, что жить вдвоем вообще-то лучше так, как имея в голове и имея пространство для жизни, как если бы ты жил один. Вот как-то ты можешь не обращать внимания на недостатки другого человека, ты можешь от него отлепиться, отстроиться.
Или, как мы это называем, Ликусь, можешь ли ты игнорировать реальность?
Нет, нет, смотри.
Твой ответ всегда да.
Есть один прекрасный роман Сомерсета Моэма, где американская героиня, она американка, она описывала идеал своего мужчины, на что пожилой англичанин, тоже один из героев, сказал, вы знаете, вы видите идеал мужчины там, где англичанка видит идеал дворецкого. Понимаете, ну как бы, давайте не будем низводить человека до функции, что вот он будет вести ваш бюджет и будет, не знаю, там аккуратно складывать вещи. Это вообще-то идеал дворецкого, но никак не идеал мужа.
Ну что, поехали дальше?
Непонятно, разводиться или не разводиться.
Нет, не разводиться.
Я, вы сейчас поймете, мучитесь, что непонятно. Терпите. Вот следующий вопрос. Вот это там, где непонятно. Итак, под конец сезона мы можем честно признаться, что стали главным гей-советчиком страны. У меня такая жизненная ситуация. 4 года мы знакомы с одним парнем, стали очень хорошими близкими друзьями. Он живет сейчас в Париже, а я в другом крупном городе. В последний раз мы виделись с ним в Париже 2 месяца назад на одной вечеринке в баре. Я должен был ночевать у подруги, но вечеринка затянулась, подруга ушла, и логично стало, что я буду ночевать у этого самого друга. Назовем его Жульен. На самом деле не так. Пришли мы к нему домой. Я, на самом деле, очень часто у него ночую, когда в Париже. Квартира 18 метров. Места есть только для одной кровати. В общем, не знаю, что произошло.
Как не знаю?
Отпироль, возможно, высвободил в нем какие-то желания. Почти всю ночь мы не спали, а занимались любовью. По его инициативе. Я гей. А у него вроде как есть девушка. Я ее никогда не видел, хотя знаю многих его друзей. Ни разу он мне ее не представлял. Есть мысли, что он, по крайней мере, бисексуал. В любом случае, за исключением, возможно, первых часов и дней знакомства, он очень красивый мальчик. Я рассматривала его исключительно как друга. Ничего никогда не предпринимал. Ночевали мы с ним вместе 100 раз. Он о моей сексуальности знает, но мне кажется, мы всегда больше по-дружески обсуждали какие-то мои похождения. Он про себя всегда говорил очень мало. И вот 2 года у него уже есть эта мифическая девушка. Теперь о сути проблемы. Как вы уже догадались, мне все это не дает покоя. Мне тоже. После этой ночи мы с ним ни разу толком не поговорили. Все наше общение свелось к одному. Он отмечает меня в каких-то постах в Фейсбуке, лайкает что-то у меня на странице. Недавно прислал приглашение на свой день рождения в Фейсбуке. Я не живу в Париже и не могу тоже в любое время примчаться туда по первому зову. Он мог бы хотя бы мне написать хоть какие-то человеческие слова, если на самом деле он хотел меня там видеть. У моих друзей разные на это взгляды. В основном все говорят, что я не должен ждать, а должен сам инициировать разговор или что-то в духе «для него это все, наверное, нелегко, он запутался, это было для него потрясение». Мне на самом деле самому как-то нелегко, я привык к дружбе с ним, но теперь вообще все сошло на нет.
Я готов и открыт к контакту и беседе, но не чувствую, что он этого хочет. Что делать? Дружбе? Конец?
Я хочу сразу сказать, что
слушайте,
мне кажется,
слушайте,
что
можно
никакого...
Слушайте, можно я сразу скажу? Успокойтесь. Давайте на 2 тона тише и на 2 тона... На 2, не знаю, четверти медленнее. Мы затараторили.
Мне кажется, что никакого отношения или почти никакого значения в том, что эти 2 молодых человека геи, тут, это не имеет значения.
Я не согласна.
Такая же ситуация могла бы произойти с гетеросексуальными друзьями. Тут вопрос не про ориентацию.
Нет, тут как раз мне... Просто я не согласна. Значит, эта история, мне кажется, про вечную фантазию всем гетеросексуалам, не всем. Это история про сексуальные фантазии. Очень многим гетеросексуалам, и мужчинам, и женщинам, любопытно, что имеется в виду, о каких ощущениях идет речь. И люди много про это думают, даже те, которые как бы не испытывают никакого сексуального по этому поводу желания, а фантазия есть. Я думаю, что речь идет о ситуации, в которой бисексуал, не бисексуал, это вообще не важно. Важно то, что ему было это любопытно в любом случае. И действительно, теперь он испытывает неловкость, такую же неловкость, как испытал бы любой человек, переспав со своим другом, не имея в виду никаких отношений.
Так ты подтверждаешь Ликину
теорию.
Да,
но это усложняется, неловкость этой ситуации усложняется тем, что теперь нависает этот вопрос.
А ты уверена, что разнополые друзья, переспав, чувствуют себя очень ловко?
Вот да, мне кажется, что ровно те же эмоции можно испытывать, переспав, например, с каким-то давним другом, с которым ты вообще не имел в виду это делать, но как-то ваша...
Нет, разница только в том, что... Про старых друзей не очень любопытно
обычно. Эти тоже старые
мало
друзья.
Мало кто испытывает такие сексуальные фантазии. Переспать со старым другом.
Хорошо, с молодым другом.
Сон с такси.
С молодым другом, неважно. В смысле, с человеком, которого ты уже знаешь, и отношения с которым не предполагали никакой сексуальной активности. И когда вдруг что-то случилось.
Вы знаете, в сериале «Секс в большом городе» есть хорошая одна серия, их там не очень много, но есть хорошая серия, когда вот абсолютно такой же разговор идет за столиком, где 3 женщины и 1 мужчина случайно оказался. И она говорит, он как-то вот, я не знаю, звонить, не звонить. И девушки начинают вот так же, как вы, махать руками, говорить, это смешанные сигналы, это там тра-та-та, он, может быть, позвонит, может быть, не... И вдруг они обращаются к мужчине, и мужчина произносит одну фразу. Да он просто на вас не запал. Точка. Бывает такое понятие one night stand. Это было 1 раз. Вам было хорошо? Отличненько. Все, забудьте. Будет еще представиться случай?
Нет, речь о том, он спрашивает,
ничего
как
не
преодолеть
надо делать.
Неловкость. Друг действительно посылает не смешанный сигнал.
Да никаких смешанных сигналов.
Я приходи на день рождения, я тебя лайкнул, все, это дружба не... ок. Если
это
мы готовы к этому
сигнал.
Вернуться. Но
есть...
никакого любовной линии нету.
Кать, есть никаких смешанных сигналов. Есть четкий совершенно сигнал. Мы как общались в Фейсбуке, так и общаемся. Будешь в Париже, заходи. Это абсолютно однозначный сигнал. Просто не нужно наворачивать на это каких-то там, как он думает, как я думаю. Ничего не думает. Было хорошо, закончилось, продолжайте
хорошо,
дружить.
Хорошо, я по-другому поставлю вопрос. Вот смотрите, человек испытывает неловкость, хочет эту неловкость проговорить. Нужно ее проговаривать. Нужно, например, приехав на этот день рождения, на другой, случайно встретивших, просто вспомнить эту ситуацию.
А зачем грузить человека?
А что проговорить? Это как разговор. Мы месяц назад поцеловались. Вот скажи, это что-нибудь значило? Если месяц прошел и ничего не произошло, то Галь права, это ничего не значило.
Но если я, например, хожу и об этом думаю, может быть, мне будет легче от того, что мы проговорим, что это ничего не значит.
Отлично. А тому человеку будет легче или не легче? Фиг ли грузить своими проблемами другого человека? Как говорилось в одной старой испанской эпиграмме, уж если бы вы дороги мне были, я с первого бы раза понял вас. Я живу в Америке вот уже 6 лет, и мне вот-вот исполнится 30. У меня есть средняя стабильная работа, от которой я не фанатею, и на стенку не лезу. Я, как в сказке у Филатова, был Федот не красавец, не урод, ни румян, ни бледен, ни богат, ни беден, ни в парше, ни в парче, а так, вообще. Одним словом, я среднестатистический человек. Я умею много чего хорошего. И в то же время ничего не делаю на отлично. Я умею играть в шахматы, но быстро проигрываю. Катаюсь на доске, но не могу кататься по черным горкам. Я умею лепить из глины на кругу, но не могу слепить 4 одинаковые тарелки. В общем, я могу перечислять долго. К чему я все это рассказываю? Мне вот-вот исполнится 30, и я до сих пор не могу найти себя, не могу заинтересоваться чем-то надолго. Я быстро теряю интерес. Казалось, что в эмиграции мне легче найти себя, потому что здесь больше возможностей. А получается, что я распыляюсь. И все пробую, и ничего не зажигает настолько, чтобы я могла сказать «наконец-то работа мечты» и ходить на нее, как на праздник. Я даже готова пойти опять учиться, но не знаю, куда. Как найти себя? Проходить тесты на карьеру? Куда пойти? Много букв, но это для того, чтобы был понятен контекст. Если в двух словах, то мой вопрос про работу. Как найти себя в работе или как найти себя в том, в чем ты хорош, и зарабатывать этим деньги? Неприятные новости. У меня выпуск неприятных новостей. Даже если у вас работа мечты, даже если вы прямо ходите как на праздник, в этой работе все равно процентов 70 – это то, что называется махать лопатой и добывать руду. И только процентов 30 в лучшем случае – это то, когда ты действительно понимаешь, вот пошло, я поймал волну, вот полетело. Не бывает работы мечты, чтобы ты вошел и прямо вот сколько ты там на работе, 8, 10 или 16 часов, испытываешь перманентное состояние эйфории. Так не бывает.
Не знаю.
Выпуск закончен.
Нет, уж подождите. У меня есть, как обычно, домысел и предположение. Значит, во-первых, то, что я сейчас прочитала, то, что я сейчас услышала, это так бывает в семьях высоких достижений, когда все вокруг очень успешны, и нужно либо им соответствовать, либо... лучше даже не начинать, и как бы хочется выбрать второй вариант.
Это такая ролевая модель героя семьи, да?
Да. Ну, это вообще про страх чего-то захотеть, потому что если ты уж что-то захотел, ты потом должен нести ответственность за это свое желание. То есть, ну, если уж ты захотел кодить, то ты должен стать лучшим кодером на свете, иначе ты не соответствуешь реализации своей мечты или там не соответствуешь чему-то еще. Поэтому мне кажется, что рецепт тут двигаться мелкими перебежками. Вот, например,
можно я разобью твою
да,
мысль?
Да, да, конечно, давай.
Речь идет о том, что есть такая концепция предназначения, что человек есть предназначение, и ты должен его найти, и все, и стоять на нем. Это действительно связано с семейными концепциями и прочими, прочими. Это неважно, не будем вдаваться в эту часть. Но, скорее всего, жизнь, как мне кажется, состоит не из того, что ты ищешь свое предназначение, нашел его и уселся на нем, а из того, что есть вещи, которые вам нравится делать. Может, вы их делаете не очень, может, вы лепите тарелки криво, но вам хоть какое-то удовольствие это доставляет. Мне, например, вообще никакого удовольствия не доставляет представить себе, что я леплю тарелки или даже занимаюсь кодингом. Если вам это доставляет удовольствие, то вы можете некоторое время делать это так, как вы это делаете. Это не будет лучше всех. Возможно, у вас нету никакого сверхталанта, но вы можете получать удовольствие от того, что делаете. Но для этого надо сместить фокус с поисков того, в чем вы хороши, на поиски того, что вам нравится делать.
История из жизни. У меня моя подруга, одна из моих подруг, у нее была вот такая семья, все должно быть сделано хорошо или отлично. Ну и там еще в семье был такой культ технократический, да, то есть мы не понимаем, чем занимаются музыканты, поэты и все остальное, это глупости какие-то. Нужно производить материальные ценности, нужно приносить пользу. Значит, вот под воздействием своих прекрасных родителей и старшей сестры она поступила в какой-то нужный институт, дело закончилось нервным срывом, дичайшими болезнями. И потом, в конце концов, она поняла, что ей нравится всего-навсего рисовать. Она очень неплохой художник. Но она не знаменитый художник. Ей это просто нравится. Она нормально живет, ей все по кайфу. Просто в какой-то момент она сказала, я не буду участвовать в этой гонке.
Мне вот как человек, который вырос более-менее с такой же концепцией, очень, в общем, очень знакомая эта проблема. И у меня бывают такие волны, которые заканчиваются тем, что ты чувствуешь, что ты ни в чем не велик, зачем ты живешь на этом свете, ты на самом деле занимаешься какой-то ерундой и бла-бла-бла-бла-бла. Но я знаю, что как бы уже там к 35-му году жизни я знаю, что если отпускаешь это состояние, ну типа ну хрен с ним, ну как бы ничего не умею, то момент, когда я чувствую, что он закончился, это момент, когда мне хочется снять и смонтировать дебильный видеоролик. Вот сказать, что я умею монтировать, это просто как бы стыдно смотреть главе видеоотдела «Медузы» в глаза в этот момент. Я не умею монтировать.
Я не умею монтировать, не умею снимать, ничего не умею. Но вот в тот момент, когда мне хочется, и я делаю дебильный видеоролик какой-то, я знаю, вот сейчас я как бы встаю снова на дорогу, я знаю, чего я хочу, я знаю, что доставляет мне удовольствие. И вот такие вещи бывают, и вы в них можете просто быть ужасны. Но вам от этого будет хорошо.
Ну, на самом деле, нигде же нет того места, куда вы потом придете, вам подарок сразу вручат, а может быть вручат, где вам сразу же вручат медаль и скажут: «Да, ты лучший в мире кодер». Такого места просто не существует. Поэтому из головы-то его тоже нужно убрать.
Это аудио-вопрос. Давайте его послушаем.
Привет, Медуза. Мне достаточно простой вопрос. Недавно мы с моей девушкой выгуливали мою собаку, и в какой-то момент мы вышли на лужайку перед офисным центром. Там растут тюльпаны, и цветы, и деревья, и очень ухоженная трава. В какой-то момент, когда Терри забежал на эту лужайку, он снес лапой один из тюльпанов, которые там росли. К нам сразу же подошел мужчина и начал отчитывать мою девушку за то, что наша собака пачкает эту лужайку, и вообще не могли бы мы пойти гулять куда-то в другое место. Меня взбесило, во-первых, то, что он начал отчитывать мою девушку, а не меня, хотя я в этот момент был с собакой. И второе, что он вообще подошел к нам с такими претензиями. Мне кажется, что он не имел права нас отчитывать, потому что он просто даже не знает нас. Мой вопрос в следующем. Я не понимаю, был ли я прав или нет. Может быть, действительно, это было нехорошо, что моя собака топтала эту лужайку. Но имеет ли право ругаться на меня человек, который вообще меня не знает и которого я вообще не знаю? И что делать в подобных ситуациях, когда к вам просто на улице начинают предъявлять претензии какие-то люди, которых вы даже не знаете? Спасибо.
Это моя боль. Я не знаю, как ответить на этот вопрос. У меня было 14 лет собака, которая вела себя отвратительно. Она за прогулку съедала двух крыс, облаивала всех соседок. Меня ненавидел весь дом. Меня ругал каждый прохожий. Она всегда делала вид, что она сейчас загрызет какого-нибудь младенца. Она была по-настоящему глупая собака.
То есть, это дура была собака.
Да, я ее обожала. И мне казалось, что... Даже не казалось. Я знаю, что все эти люди были в чем-то правы. Но я считаю, что если ты знаешь про свою собаку, что она никого на самом деле не съест, а просто она дура, то я просто вела себя отвратительно, всегда огрызалась на всех прохожих, обожала свою собаку, даже когда она просто на даче, она вцеплялась в соседских собак. Она покусала мою маму, которая пыталась оторвать ее от собаки. Она просто вела себя ужасно, я ее обожала.
При этом я сейчас, у меня собака, ну, когда-то у меня были собаки, но у меня совсем недавно случилась ситуация похожая, только хуже. Мне не собака растоптала тюльпан чей-то или даже общественный, а ко мне в дверь позвонила соседка, и очень интеллигентно, совершенно не наезжала и сказала: «Понимаете, вот как-то случайным образом у меня все окно в чем-то белом, а я его только что помыла». Я...
Это соседка снизу, что ли?
Снизу соседка, да. И я путем двухминутного расследования поняла, что мой сын Миша экспериментировал и лил с балкона молоко вниз. И как бы, ну, что, я могла бы огрызнуться на эту соседку, сказать: это вообще мой сын, он у меня самый талантливый, уходите вон. Ну, нет, собака потоптала тюльпан, выдрала. Ну, в общем, как-то не очень ситуация. Можно извиниться и гордиться.
Перед кем? Дальше. За что?
Ну, за то, что там был красивый.
Это собака, это животное, это зверь.
Это мой сын, он
нет,
самый талантливый мальчик на свете.
Во-первых, сын-то хоть что-то, ну, это собака. Собака шла по газончику, вытоптала тюльпан. Просто смех какой-то.
Так мой сын просто лил молоко из
почему
окна.
Почему ты себя сравниваешь сына с собакой?
А
он гораздо более, так сказать...
Осознанный?
Ну, что-то.
Не знаю.
Короче, я считаю, собака бедненький. Гораздо невиннее сына, я тебе так скажу.
Мне кажется, вопрос на самом деле не о том, кто невиннее, собака или сын, а о том, как реагировать...
И вопрос не о тюльпане, на самом деле.
Да, как реагировать на замечания чужих людей, которые, в общем, справедливые.
Ну, мне бесит люди, которые делают замечания. Знаешь, я вот не курю уже давно, но я помню этих людей, которые ты идешь по улице, куришь, свежий воздух, никого не трогаешь. Они как бы идут, например, впереди тебя, не чтобы вправо...
Начинают кашлять.
Они начинают кашлять и еще, например, бухтеть в воздух ужасно про то, что как отвратительно.
А сама, когда ты говорила, нужно говорить в воздух, не обижать напрямую, а говорить
не,
в воздух.
Не, ну просто, в смысле, зачем делать замечания про тюльпан? Или про молоко. Хорошо, раз уж мы стали сравнивать твоего сына с собакой. Что ты должна сделать? Привязать его?
Нет, ну я должна извиниться и сказать, что, извините, я буду за ним следить.
Так вот, я не люблю людей, которые приходят ко мне, чтобы я перед ними извинялась.
Если бы она не пришла, эта прекрасная женщина, я бы не знала, что мой сын льет молоко с балкона.
А теперь ты знаешь, какой он экспериментатор, а?
Да, и я извинилась перед соседкой и с ним тоже поговорила. С собакой, правда, тут, конечно, сложнее.
Не знаю, мне не очень нравится такой подход, если честно, потому что мне кажется, что, ну вот да, глупая собака, да, невоспитанная, но, в конце концов, у моей подруги была не очень умная, не очень воспитанная собака. Когда она поняла, что эта собака достает, в общем, ну, окружающих, она записалась с ней в школу. И ходила с собакой в школу, чтобы, по крайней мере, на улице собака ее слушалась. Ну, потому что, правда, у меня была собака. Это была отдельная песня. Потому что если бы мне кто-то когда-то сказал, что пудели, правда, он большой был пудель, правда, она большой не выросла, что они очень умные, но абсолютно невоспитуемые. Это, конечно, отдельная тоже была песня. Но я старалась. Вот. Просто если ты берешь какое-то животное, которое может, я не знаю, там, испугать ребенка, не знаю, там, бабушку какую-то испугать, а кого-то облаять, ну, блин, ну, это правда, ты причиняешь неудобства посторонним людям.
Я согласна.
Ну, ибо, ну как бы, ты в ответе за этих людей.
Тебе западло извиниться?
Мне да. Ну, я даже в этот момент свою собаку люблю больше, чем соседку. Вот я ничего не могу сделать.
А ты другому люби. Не мешает.
Так в том-то и дело. Ну, как бы, а с соседкой ты зачем ругаться при всем при этом? А потом тебе, я не знаю, потребуется...
Нет, просто я объясню ситуацию. Вот представь себе, соседка пугает твою собаку. В этот момент она начинает зонтиком или сумкой дубасить твою собаку. Собака – это животное.
Ну,
она,
Кать, ну ты уже меняешь на ходу показания.
Да, тут не дубасить. Тут замечание.
Речь о замечании.
Нет, это
не
потом, это длились. Много лет это длился конфликт.
Тут еще есть важная часть в вопросе про то, что почему этот человек сделал замечание не мне, собака моя, а моей девушке. Как он смел сделать замечание девушке, а не мне?
Да он, может, вообще не заметил.
Он не заметил, чья собака.
Не, может быть, он вообще отошел специально к человеку, который в этот момент ее не ведет, чтобы собака не напрыгнула. Может, он боится собак, так тоже бывает.
И вообще, а может быть, он боится мужчин, и с девушкой говорить проще, и как-то менее агрессивно.
Ну, в общем, на самом деле, мне кажется, ничего страшного. Ни у кого корона не упадет, и никто не облысеет от того, что скажет «простите». Улыбнется и скажет: «простите,
извините».
Ну, бестолковая собака, и даже вы вместе посмеетесь.
Глупая ситуация, тюльпан. Молоко, окно.
Да. У меня был такой сосед, кстати, но только он выбрасывал молочную лапшу.
А я подскажу своему сыну, он с удовольствием.
О других молочных продуктов.
Да. Это был подкаст «Как жить», и мы...
Галина Тимченко.
Катя Крангаус.
Меня зовут Лика Кремер, и я хочу вам напомнить, что 23 мая в среду в 19:30 в Нур-баре на Тверской мы будем записывать очередной выпуск подкаста, и вы сможете прийти и задать нам вопросы. Пожалуйста, не забудьте...
Поспорить с Крангаус.
Поспорить с Крангаус, да. Мы просто посидим, помолчим. Не забудьте, если вы хотите прийти, зарегистрироваться, чтобы попасть к нам наверняка. Для того, чтобы это сделать, пройдите по ссылке в наших соцсетях или в описании к этому выпуску. И еще с 5 июня слушайте первый выпуск нового сезона подкаста «Дело случая».
Вот мне обидно, вот мне обидно. Ты таким торжествующим голосом это говоришь. Ты никогда о нас так не говоришь.
Когда у нас будет второй сезон, я вам обещаю, я буду так же говорить.
Я проверю.
Пишите нам на адрес podcast@meduza.io или в телеграм-канал «Медуза Loves You». Подписывайтесь на наш подкаст и пишите, что вам нравится, а что нет. И ставьте нам оценки в приложении Apple Podcasts, потому что это помогает другим узнать о том, что мы есть. До свидания.
До свидания.
Счастливо.